Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И у нас в гостях сегодня историк-источниковед, кандидат исторических наук Михаил Мельниченко, он же резидент русской Википедии, сотрудник отдела устной истории фундаментальной библиотеки МГУ.
Наше досье.
Михаил Мельниченко родился в Москве в 1983 году. В 2006 окончил исторический факультет Государственного университета гуманитарных наук при РАН. Защитил кандидатскую диссертацию. На протяжении нескольких лет работал редактором в Объединенном гуманитарном издательстве «АГИ», позднее в Российском государственном архиве литературы и искусства. Организатор и руководитель интернет-проекта «Прожито.орг», где размещаются личные дневники, написанные в 20 веке. Сотрудник отдела устной истории фундаментальной библиотеки МГУ.
Говорим сегодня об истории 20 века, но в таком немного необычном разрезе. Михаил специализируется на советском политическом анекдоте, и совсем недавно он представил публике свой новый проект в интернете. Проект называется «Прожито». Это корпус дневников 20 века, который можно исследовать, смотреть в интернете, помогать, кстати говоря, Мише в его создании сайта. Интересно, что история 20 века, история России 20 века во многих учебных заведениях, когда дело доходит до написания дипломов, ну, как мне кажется, вот по своему опыту могу сказать, она принимается с трудом, потому что, ну, обычно говорят, как же, 20 век был совсем недавно, у нас половина преподавателей считает так, половина вот так, ну, давайте подождем еще немного.
Ну, у нас про 19 и про 18 век точно так же половина преподавателей говорит одно, половина, ну, в смысле, мнения расходятся, скажем, ну, мягче.
В общем, история, особенно история России 20 века, эта штука довольно новая, ну, понятно, что и 20 век только закончился.
Терра инкогнита
такая, да. Миш, представили мы тебя как специалиста по советскому политическому анекдоту. Вот это вообще что-то новое, непонятное.
Еще как резидент русской Википедии, я прям сразу так, оп.
Ну, не будем, да, не будем интересные регалии. По темам, почему советский политический анекдот?
Ну, наверное, потому что в тот момент, когда мне пришла пора определяться с темой своей научной работы, я понял, что с интересом я смогу заниматься только тем, что меня веселит. А поскольку я родился в первой половине 80-х годов и, в принципе, научился читать раньше, чем стали издавать активно советские политические анекдоты, но с первых же лет чтения довольно много читал сборников анекдотов и очень этот материал полюбил, я понял, что надо заниматься им. Но ситуация еще заключается... Дело в том, что советскому политическому анекдоту, несмотря на то, что о нем писали и говорили очень много, и постоянные эмигранты говорили о том, что надо обязательно написать учебник русской истории на материале политических анекдотов.
Или карикатур.
Но карикатура — это немножко другой жанр. Карикатура — это авторский жанр, а анекдот — это жанр фольклора. А попасть в фольклор может только то, что одинаково понятно большому количеству людей, и то, что вызывает у них смех. Соответственно, анекдоты основываются на самых общих стереотипах восприятия реальности, и поэтому это очень ценный исторический источник, потому что из анекдотов мы можем при работе с большими массивами текстов анекдотов, мы можем выцеплять из них какие-то стереотипы восприятия реальности. Поэтому это гораздо более ценный материал для исследователя. Вот. И я понял, что он довольно плохо изучен, что на русском языке историками не написано ни одной хорошей статьи про советский политический анекдот, и я просто... И я столкнулся с тем, что об анекдотах судят по поздней советской традиции, которая у всех на слуху.
Кухонные на слуху. Какие-то там брежневские анекдоты,
да, анекдоты 80-х, 70-х годов, а когда речь заходит о там 40-х или, не дай бог, 30-х, 20-х, то начинается страшная путаница, потому что...
А в это время рассказывали анекдоты?
Да, в это время рассказывали, и более того, рассказывали, возможно, так же активно, как в 60-е и 70-е. Хотя 60-е считается золотым веком советского анекдота, но по моим данным, 20-е в 20-е годы анекдоты возникали с абсолютно той же периодичностью и в таких же количествах.
И в 30-е годы.
В 30-е годы анекдоты меньше фиксировались, потому что записанный анекдот – это куда страшнее, чем рассказанный анекдот. Вот, потому что это совсем неопровержимая
улика. Смотря где рассказать. Да,
да, да. Да. Вот, но вот моей задачей было как раз-то посмотреть, какие анекдоты рассказывались в то или иное время. И для этого я решил искать их записи в источниках, которые создавались с 17 по 91 год. Я стал искать записи в дневниках современников, в доносах, в сводках о настроениях населения, в каких-то эмигрантских коллекциях. Дело в том, что в эмиграции с середины 20-х годов, понятно, что эта среда по своим причинам питала особенную страсть к этому жанру. И поэтому в эмиграции было издано порядка 40, если не больше, сборников анекдотов.
Поясните, почему эта среда питала особый интерес к этому жанру?
Потому что все довольно болезненно переживали
отъезд
и все происходящее в Советском Союзе, особенно то, что могло вызывать какое-то зубоскальство. Это была очень востребованная тема, посмеяться над своими противниками. Это же такой способ снятия стресса.
Да. Понятно.
А как, то есть саму технологию я представляю, как получалось отделять эмигрантские анекдоты, которые возникали в эмигрантской довольно безопасной среде на Западе, от тех, которые возникали непосредственно здесь, в Советском Союзе. Но ведь еще и очень важно как-то было отделять, наверное, анекдоты, которые о том периоде, о 30-х годах, возникали позже уже, в наше время.
Да, вот и первая, и вторая проблема очень важная. То есть, во-первых, я столкнулся с большим количеством фальсифицированных анекдотов. То есть, что я имею в виду? Для того, чтобы стать анекдотом, текст должен пройти обработку фольклором. То есть, он должен начать передаваться из уст в уста и потерять привязку к автору. Так вот, если в сборнике анекдотов какой-нибудь редактор этого сборника вносит какую-то свою авторскую репризу и утверждает, что это анекдот, то это фальсифицированный текст. До той поры, покуда этот текст не начнет передаваться из уст в уста, анекдотом мы его называть не имеем права. Вот. И моей задачей было попытаться разработать методологию отсеивания этих фальсифицированных текстов. А поскольку, опять же, если говорить об эмигрантских сборниках, составители их были очень идеологически ангажированы, и, кстати, довольно... Я работал со сборниками, которые издавались немцами для интернированных рабочих. И это были агитационные сборники. И в их составлении принимали участие как раз-то иммигранты сначала иммигранты первой волны, сотрудничавшие с немцами, потом просто коллаборационисты принимали участие в публикации такого рода материалов. И, естественно, они очень гнули свою идеологическую линию, довольно сильно искажали тексты анекдотов реально существующих и пытались придумывать свои довольно корявые и ходульные тексты про Сталина и большевиков. Так вот, я просто взял за правило считать фольклорным текст только тот, который несколько раз фиксировался в независимых источниках. То есть в эмиграции все составители такого рода сборников очень активно тянули друг у друга материал.
А мостик какой-то был, кстати говоря, отсюда туда, в 30-е годы?
Конечно.
Чтобы анекдот мог попасть, я не знаю, из Москвы 32-го года в Париж 32-го года.
Ну, начнем
и
с
обратно.
Того, что...
В 20...
да.
И обратно, кстати да.
Чисто эмигрантских анекдотов я не встречал. В основном то, что публиковалось в эмиграции, мне находилось в записях и в Советской России. Поэтому мы не можем говорить о том, что эмигранты как-то влияли на эту традицию. Но в 20-е годы было же довольно много контактов за границей.
Да, конечно.
В 30-е годы анекдоты вывозились в том числе зарубежными журналистами. То есть несколько журналистов, которые были аккредитованы в Москве в 30-е годы, составили коллекции анекдотов, которые позже опубликовали на Западе.
Что должно было прийти в голову в то время?
Ну да, кстати.
Они же здесь должны были где-то их черпать?
Они вращались в такой довольно, кстати, высокопоставленной коммунистической тусовке и слушали анекдоты, которые рассказывали сами партийцы. И потом писали об этом через несколько лет, вернувшись к себе домой, писали об этом воспоминания. Вот. И вообще... публикация анекдотов эмиграции, она привязана к волнам выезда из Советского Союза. Есть очень отличающиеся друг от друга три группы сборников. Анекдоты, сборники анекдотов первой волны эмиграции, второй волны эмиграции и третьей. И первые сборники, которые издавались в 20-х до середины 30-х, они... такие в значительной степени состоят из анекдотов еще царского времени, бытовых анекдотов о семейной измене, о национальных меньшинствах, и как вкрапление в них встречаются советские тексты. Потом есть очень маленькая прослоечка анекдотов левой эмиграции, когда, условно, нас выгнали... когда троцкийская эмиграция в бюллетене троцкийской оппозиции в середине 30-х годов стала публиковать анекдоты, которые были популярны в левой среде, вот как бы в среде вокруг Троцкого. Потом вторая волна эмиграции – это в основном люди, которые... Когда речь идет о сборниках анекдотов, это все-таки в основном люди, которые имеют коллаборационистское прошлое. Это люди, которые сотрудничали с немцами. Вот, и это уже сборники ярко выраженной антисталинской направленности. И где-то с 43-го года по начало 50-х издавались сборники второй волны, они все очень генетически связаны, потому что, как я уже говорил, редакторы этих сборников копировали друг у друга тексты, часто почти без редактуры. А часто с такой редактурой, что она заслуживает отдельного рассмотрения, потому что, например, какой-нибудь сотрудничавший с немцами составитель сборников анекдотов, он проводил антисемитскую линию, а через несколько лет уже где-нибудь в Аргентине другой редактор, который смотрел этот материал, он пытался из всех анекдотов убрать убрать антисемитскую линию и пытаться вставлять каких-то других персонажей, в основном, конечно, армянские анекдоты. Тоже довольно известно.
То есть вот этот корпус, который мы знаем под названием «Армянское радио сообщает», это каким-то образом может еще иметь вот такое прошлое?
У армянского радио история гораздо глубже. Армянское радио восходит к традиции такой анекдотической армянской загадки, абсурдистской, которая была еще популярна в начале 20 века. Вот. Что такое зеленое в углу висит, там, селедка? Почему зеленая? Моя селедка во что, в какой цвет хочу, в такую и крашу. Вот, условно, такого рода анекдоты назывались армянскими загадками. Вот. Да.
Вы знаете, друзья мои, я прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш высокоинтеллектуальный разговор. Я слушаю, когда, Миш, как ты рассказываешь про анекдоты как исторический материал, у меня, простите за выражение, когнитивный диссонанс возникает в голове. Я обыватель, да, я не историк.
Ты филолог, кстати.
Я немножко другим в жизни занимаюсь, спасибо большое. У меня нестыковка в сознании происходит. Как можно вообще, в принципе, да, про историю 20-х, там, 30-х годов, когда мы привыкли говорить о 20 веке как о трагедии, да, то есть и вдруг внезапно анекдот, да еще и как исторический материал, да еще и как картина эпохи, там, как из этого из всего можно черпать что-то такое, что подсвечивало бы эту тему?
Но мы сначала тогда должны понять функцию анекдота в советском обществе. Вот.
Ну, расскажи, что за функция анекдота в советском обществе? Время, когда вообще не до шуток, когда там казалось...
Сейчас так кажется.
Мне кажется, что даже в самые тяжелые времена люди продолжали разговаривать, люди продолжали любить друг друга, у людей...
Продолжали оставаться людьми.
Да, да.
И шутить в том числе.
И анекдоты просто стали одним из... таких способов неформальной коммуникации на политические темы. Когда государство над тобой висит гранитной глыбой, и ты не можешь говорить о политике открыто, но у тебя в природе твоей есть стремление обсуждать эти темы, ты начинаешь все политические смыслы транслировать в таких формах, как анекдоты. И для кого-то это, конечно, был способ в некотором смысле реализации потенциала ненависти к советской системе. Просто развлекался.
Да, кто-то в детскую литературу, например, уходил, и там писал, например, такие вещи, как «Тараканище». Да. Да, кто-то, видимо, да, промышлял анекдотами.
Но при этом анекдоты, они сами... Мне кажется, что это что-то самозарождающееся под гнетом. И всегда... поскольку у человека психически есть необходимость сниматься,
разрядку
снимать,
устраивать
снимать
себя.
Уровень. Смех помогает существовать в тяжелых условиях, потому что с помощью смеха ты делаешь эти условия для себя более приемлемыми. Ты
да.
просто выпускаешь пар. Поэтому чем больше гнет, тем, конечно, больше потребность в юморе. Вот. И несмотря на то, что рассказывание анекдотов действительно было довольно опасным, наверное, с конца 20-х годов рассказчиков анекдотов стали в той или иной мере преследовать. Хотя сначала репрессивные органы интересовали скорее коллективные жанры, такие как частушка и песня, потому что это то, что исполняется публично при большом стечении народа, и поэтому это опасней. Но вот, наверное, с середины 30-х взялись из-за анекдотчиков. Вот. Но, тем не менее, количество новых появляющихся сюжетов не уменьшалось. Я пытался посчитать... Дело в том, что благодаря тому, что часть анекдотов, часть записей, с которыми я работал, довольно хорошо датирована, если анекдот записан в дневнике, то у нас есть дата его с точностью до одного дня. И поэтому я пытался посмотреть какую-то статистику появления новых сюжетов. И два больших пика были, это во второй половине 20-х годов и в 40-е годы.
А 30-е убийство Кирова?
С 30-ми очень слабая источниковая база, потому что вот если в 20-е годы мне удалось найти несколько сотен записей анекдотов в личных дневниках, то от 30-х годов у меня, к примеру, несколько десятков записей анекдотов в личных дневниках. Немножко меняется атмосфера.
Сильно меняется,
ну,
прямо
да,
скажем.
Да.
Сильно.
И анекдотический фонд 30-х годов мне пришлось реконструировать по поздним источникам, по воспоминаниям и послевоенным сборникам анекдотов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Историк-источниковед, кандидат наук Михаил Мельниченко проводит вместе с нами этот светлый вечер. Здесь Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Миш, две монографии, если не ошибаюсь, да? Одна в соавторстве, одна твоя личная на
да.
тему анекдотов.
Да, первую мы написали с моим соавтором Александром Архиповым, филологом, и она была посвящена анекдотам о Сталине. Вот. А вторая книга, которую я считаю своим таким, в некотором смысле, завершением работы с этой темой, это большой указатель сюжетов советских политических анекдотов, который был издан в прошлом году, вышел в издательстве «Новое литературное обозрение». И это вот плод моей 10-летней работы с текстами анекдотов. То есть я создал большую базу данных записи анекдотов, там больше 10 тысяч текстов мне удалось обнаружить в разных видах источников, систематизировал их, откомментировал, написал источниковедческое предисловие. И в некотором смысле это является... Это указатель сюжетов. Это 6 тысяч сюжетов,
ого,
которые рассказывались с 17 по 91 год. Конечно, там довольно значительно...
А какой самый популярный персонаж?
Самый популярный персонаж — Ленин. Для советского анекдота, если мы говорим о персоне, то это Ленин. Я прошу прощения, я, конечно, ошибаюсь. Сталин.
Ну, не он... Чапаев, во всяком случае.
Нет, конечно, Чапаев — это вообще поздняя история. Вот. У Ленин тоже был довольно популярен, у него очень любопытная анекдотическая судьба, потому что это персонаж анекдота 20-х годов, а в 30-е, 40-е и 50-е Ленина практически в анекдоте не было.
А чем это объяснить?
Ушел на задний план. То есть,
в сравнении со Сталином.
Очень много бытовых сюжетов, видимо, появлялось в связи с Хрущевым, уже потом в 50-е, 60-е со Сталином. И Ленин действительно, наверное, в сознании таком фольклорном народа уходил куда-то.
Да, ушел на задний план, потом триумфально вернулся в годы празднования столетия со дня его рождения в 69-м, 70-х годах. Вот, и уже вернулся в анекдот совершенно другим человеком. То есть, если в 20-е годы анекдоты о Ленине — это анекдоты о его похоронах, о переименованиях, связанных с увековечением его памяти, то в 60-е годы он обрастает целым рядом черт. У него появляется манера картавить, он начинает залезать на броневик, он носит кепку, он любит детей, и это все уходит корнями в...
Ломает линейки об коленку.
Вот этого не помню. Но это, я сейчас перечислил все черты, которые артикулировались в фильмах о Ленине, в этой
Слушайте,
бесконечной кинолениниане.
Вот потрясающе интересно, что получается, серьезное исследование на таком несерьезном материале. Но парадокс своего рода, да? Миш, но мы сегодня все-таки хотели бы поговорить о другом проекте, который связан с дневниками.
Прожито.
Хотя, да, по
название
смыслу...
Название отличное, прожито.
Да, прожито, да, прожито.ру.
Орг.орг, прожито.орг.
Прошу прощения. Я так понимаю, что это какой-то волонтерский проект, никакой рекламы я там не обнаружила,
да,
в нем, да, никакого...
модное слово краудфандинг.
Да, краудсорсинг, я бы сказал. Да.
Это что за умное слово? Поясните,
это попытка, давайте. Это попытка привлечь волонтеров как... То есть краудфандинг – это попытка найти средства через интернет, через добровольные пожертвования, а краудсорсинг – это попытка найти рабочие руки через интернет для решения каких-то интересных большой группе людей.
Ну,
вопросов.
Тем более, мне кажется, сам Бог велел здесь об этом поговорить, потому что краудфандинг, собирание денег, ну, как бы вот, нам скажут, это, наверное, реклама, а краудсорсинг, поиск рабочих рук, я думаю, что вполне можно прорекламировать в данном,
да,
случае.
Да, я уверен в этом.
Сначала в двух словах расскажи, что это за проект. И почему он вырос именно из твоего увлечения анекдотами?
Какая связь?
Связь очень очевидная. Когда я работал над указателем сюжетов анекдотов, я работал с разными видами источников, и с каждым источником у меня складывались свои отношения. Например, с мемуарами мне было работать очень легко, потому что в интернете существовало несколько крупных библиотек с воспоминаний советского времени, корпусов текстов. Так, например, есть большая база данных воспоминаний о ГУЛАГе, которую уже много-много лет делает Сахаровский центр. В ней 1500 текстов. И если поискать автоматическим поиском по этим 1500 текстам слово «анекдот» и слово «шутили», то за несколько рабочих часов ты получаешь подборку записей анекдотов на материале 1500 воспоминаний. Так вот, когда я работал... К сожалению, такое было сделано только по мемуарам. И в тот момент, когда я работал, я мечтал о возможности создания такого научного инструмента, в который был бы включен база данных, в которой было бы включено большое количество текстов исторических источников, хорошо датированных, так чтобы любой желающий мог задать хронологические границы поиска и смотреть нужные ему темы. То есть, к примеру, если тебе интересны 20-е годы, ты с 1 января 20-го года по 31 декабря 29-го года ищешь ключевые слова по прессе, письмам, дневникам и тому подобное.
По анекдотам тем же.
Скорее ищешь анекдоты по разным текстам. Но и понятно, что такой инструмент становился бы все как это линейка.
Все более серьезным инструментом.
Да, я мечтал создать такой научный инструмент. И года полтора назад меня осенило, что это проще всего сделать на дневниковом материале. Потому что дневниковые записи, они датированы в абсолютном большинстве с точностью до одного дня. И тогда наша хронологическая линейка, она имеет максимально точное деление по одному дню. И поэтому, если мы объединим десятки тысяч дневниковых записей в одну большую электронную базу данных, мы получим невероятный инструмент для историков. И потом, когда я стал раскручивать эту тему у себя в голове, я понял, что это не только инструмент, что это фантастический мемориальный проект, что это то, что будет интересно не только профессионалам, но то, что интересно просто любым неравнодушным читающим людям, потому что дневник — это некоторая эссенция человеческой жизни, это зафиксированный опыт конкретного человека. И что нужно работать не только с дневниками людей там, первой величины, которые известны абсолютно всем, Блок, Пришвин, Булгаков, но нужно работать с дневниками простых людей, которые для большой истории, классической истории, являются просто статистическим материалом, без имен, без лиц, безо всего. А если заглянуть в их дневники, то ты понимаешь, что этот человек тоже жил, имел свою точку зрения, и вот его опыт в каком-то объеме отложился в тексте им самим написанным.
Ну, я в связи с этим все время вспоминаю проект «Мемориала», который они уже лет 15, если не ошибаюсь, реализуют. История, сейчас могу наврать в названии в точном, «История России, 20 век, человек».
Угу.
когда через призму личности, малоизвестной зачастую, кто-то пишет про бабушек, дедушек своих, воспоминания. Вот все трагические страницы там, первой половины 20 века через это прослеживаются. Ну, ты знаешь, мы это уже не раз обсуждали, да.
Вот. И это мы... вы друг с другом обсуждали, да? Я тут в вашей беседе, да, новый человек.
У нас просто есть хороший друг, который побеждал в этом конкурсе два раза.
Дневниковых записей таких, да, или как это?
В конкурсе мемориала. Да, но мы сейчас все-таки, да, прожито. То есть, фактически, вот на этом сайте, в рамках этого проекта, можно найти дневниковые записи людей, бабушек, дедушек, найденные на чердаке где-то.
Да, сейчас в ящике стола.
Но не только бабушек и дедушек, но и тех, кто, в общем, были мальчиками и девочками, таковыми и остались, например, в силу того, что погибли в годы Великой Отечественной войны,
да.
Как я понимаю, да?
Да-да-да, у нас есть материалы самых разных людей с очень разными судьбами. На данный момент сайт не очень велик, мы открыли его всего несколько недель назад, и пока мы занимаемся публикацией, выкладыванием на сайт того, что уже было опубликовано. То есть мы работаем с теми дневниками, которые мы сумели найти уже в электронном виде в интернете, или то, что мы сами отсканировали публикации дневников из научных журналов и из книг, распознали, вычитали, разметили и загрузили к нам на сайт. Но в целом мы хотим заниматься скорее публикаторской работой. То есть нам уже приходят... У нас есть сообщество в социальных сетях, у нас есть и в Фейсбуке, и ВКонтакте по группе. И в эти сообщества приходят люди, которые узнали о нашем проекте, и говорят, что у них хранятся дневники бабушек, прадедушек или даже дедушек-соседей. Вот. И что они готовы или передать их нам, или снять для нас электронную копию рукописи и переслать.
А это для вас равноценный материал? То есть вы принимаете абсолютно все, и бабушку, и дедушку?
Мы принимаем абсолютно все для хранения. Пока у нас не так много сил, поэтому публиковать мы можем не все. Публиковать мы можем только самое интересное.
А кто цензор?
Только выборочно.
Вот да.
Цензор? Зачем цензор?
Извините, хорошо. Кто решает?
Хороший ответ, спасибо.
Кто определяет, что опубликовать?
Да-да-да, ценность материала.
Пока вот из неопубликованного, из тех материалов неопубликованных, с которыми...
Которые у вас уже есть.
Которые уже есть. Пока с этими материалами работал только я. И вот сейчас как раз-то можно вернуться к красивому слову
краудсорсинг,
потому что наша задача попытаться вокруг нашего сайта создать волонтерское сообщество, которое могло бы взять на себя эту работу по публикации, по переведению рукописи в электронный вид и по выкладыванию этого на наш сайт. И это сообщество уже создается.
То есть, если кто-то из людей, нас слышащих, захочет принять участие в создании проекта «Прожито», они могут с тобой связаться через соцсети?
Они могут со мной связаться через соцсети или через адрес, указанный у нас на сайте.
Там
это
есть, да?
prozhito@gmail.com. И у нас, во-первых, мы находимся в постоянном поиске новых материалов. Пока мы работаем только с опубликованным, у нас очень мало рукописей. Нам приходят сигналы о том, что нам готовы их предоставить, вот, и процесс идет, но пока еще статистически незначительное число уникальных документов есть в нашем распоряжении. Так вот, если у кого-то хранится такого рода записи, дневниковые записи кого-то из предков в семье, и вы желаете этим поделиться, вы желаете это частично опубликовать или просто как-то, чтобы этот документ получил новую жизнь и вошел в научный оборот и стал ближе к читающим людям, то вы можете это сделать с помощью нашего сайта. Если вы готовы принять участие в работе, в наборе текстов, в вычетке текстов, в сканировании книг, то мы тоже очень в этом нуждаемся. С нами уже, даже когда сайта не существовало, когда это все было на уровне какой-то прекрасно душной идеи, с которой я бегал по Москве и всем рассказывал, уже стали присоединяться волонтеры, потому что, это очевидно важное дело.
Сейчас мы как раз подробнее поговорим про волонтеров, про людей, которые с вами работают. Прервемся буквально на несколько мгновений. Я напомню, что историк источниковед, кандидат наук Михаил Мельниченко сегодня вместе с нами в программе «Светлый вечер».
«Светлый вечер» на радио «Вера».